Сегодня мы, как я уже сказал, собрались здесь, чтобы вспомнить о пасхальных событиях. И каждый год мы выделяем время, чтобы обратиться к этим дням, последним дням жизни Иисуса Христа, когда Он ходил по этой земле, еще в таком же теле, как у нас. И я надеюсь, мы получим через это назидание все вместе. Потому что, знаете, когда дети учатся писать, они не знают, как правильно писать буквы, им дают прописи, они начинают обводить эти прописи, эти буквы там. И постепенно, постепенно их рука приучается к тому, чтобы правильно писать буквы. И также и мы из года в год, читая одни и те же строки, мы стараемся, чтобы эти строки вошли в нашу жизнь, прочно там укоренились, чтобы мы точно так же жили, отвечали на то, что вокруг нас происходит, как наш Господь. И в этой проповеди я свел воедино события суда над Иисусом, мы будем читать их и размышлять. А начать я хочу с отрывка из Евангелия от Марка. У меня, может быть, будет очень много отрывков, вам будет сложно, может быть, следить, я просто буду называть, где это написано в Библии, и вы можете записывать себе. Евангелие от Марка, 10 глава, с 32 по 34 стихи. «Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, они ужасались, и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет». В этих стихах Господь говорит своим ученикам о том, что ждет его в Иерусалиме на Пасху. И все, что он пророчествовал, в точности совершилось именно в той последовательности, как он сказал. В Страстной четверг мы с вами вспоминали о дне, когда Иуда предал его, о вечере, которая была в тот день. И из разных Евангелий мы узнаем, что дело Иисуса, которого взяли тогда, в ту ночь и увели, это дело рассматривалось религиозными иудейскими лидерами в трех различных местах. Все евангелисты раскрывают перед нами полную картину страданий Иисуса Христа, и сегодня мы восстановим в памяти этот путь. Первое место – это дом первосвященника Анны. Там состоялось предварительное слушание дела. Может быть, странно читать, что первосвященников было несколько, потому что, казалось бы, первосвященник должен быть один, но первосвященников в то время уже назначали римские власти, но первый первосвященник, который был, это был Анна, и он был еще жив, и поскольку он когда-то был первосвященником, а эта должность была пожизненной, все равно его уважали, с ним считались. И вот его, Иисуса отводят к Анне. Об этом пишет евангелист Иоанн в 18 главе 12 и 13 стихи. «Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали его, и отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником». С 19 стиха Иоанн продолжает. «Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему, «Я говорил явно миру, я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот, они знают, что я говорил». Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав, «Так отвечаешь ты первосвященнику?» Иисус отвечал ему, «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня?» Анна послал его связанного к первосвященнику Каиафе. И второе место, которое мы видим здесь, это дом первосвященника Каиафы. Там был Петр, о котором вы читали в Евангелиях, что он пришел, он там грелся у костра. И там искали свидетельство против Иисуса, свидетельство, которое можно было бы представить на Синедрионе. Потому что именно Синедрион являлся официальным органом власти, это высший суд, который мог вынести такой приговор, который бы никто не мог отменить. Была ночь, потому что мы читаем, что петух еще не пропел, Петр еще не отрекся трижды от своего учителя. Но решение уже было принято. Иисус должен был умереть, так решили фарисеи, первосвященники. Но для этого нужно было только это решение подтвердить фактами, что называется подписать задним числом. Марк пишет в 14 главе с 55 по 59 стихи. «Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельство на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. Ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны. И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против него и говорили: «Мы слышали, как он говорил: я разрушу храм сей рукотворенный, и через 3 дня воздвигну другой, нерукотворенный». Но и такое свидетельство их не было достаточно. Надо сказать, что вот эти слова, которые они приводят, это, вы знаете, евангелист Иоанн записал в своем Евангелии в самом начале, то есть эти слова Иисус произнес в самом начале своего служения. Эти люди помнили эти слова, и они сейчас говорят о том, что вот он так говорил, за это его нужно судить, за это его нужно приговорить. А Иисус молчал. Свидетельства не были достаточны. Иисуса можно было приговорить к удару палками, можно было признать сумасшедшим. Но для первосвященников это было совсем не то, что нужно. Нужны были не просто факты, обвиняющие Иисуса, а такие факты, которые неопровержимо определяли для Иисуса высшую меру наказания. Матфей пишет, 26 глава, 59 стих и до 66. «И встав, первосвященник сказал ему: что же, ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют? Иисус молчал. И первосвященник сказал ему: заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий? Иисус говорит ему: ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: он богохульствует, на что еще нам свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство его, как вам кажется? Они же сказали в ответ: повинен смерти. Итак, получив ключ к осуждению Иисуса Христа, первосвященник Иоаффа ждал только наступления дня, когда можно будет официально собрать Синедрион и осудить Иисуса на смерть. Потому что Синедрион не мог собираться ночью, все должно было делаться при свете. Но Иисус не сидел в камере или комнате, ожидая наступления этого момента. Люди, которые были в доме Каиафа, услышав о том, что Иисус признал себя Христом, начали над ним издеваться. Лука пишет в 22 главе, 63 по 65 стихи. «Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его. И, закрыв его, ударяли его по лицу и спрашивали его: прореки, кто ударил тебя? И много иных хулений произносили против него». В связи с этим вспоминается другой царь, тоже царь иудейский, Давид. Он когда-то бежал от своего сына Авессалома, который восстал на него и захотел занять его место, место Давида, сесть на царство захотел. И в то время рядом с Давидом шел вооруженный отряд. Прочитаем об этом. «Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Симей сын Геры. Он шел и злословил». Это вторая книга Царств, 16 глава, с 5 по 13 стихи. «И бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону царя. Так говорил Симей, злословие его: уходи, уходи, убийца и беззаконник. Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авессалома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца». И сказал Авесса, сын Саруин, царю: «Зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову». И сказал царь: «Что мне и вам, сыны Саруины? Пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь?» И сказал Давид Авессе и всем слугам своим: «Вот, если мой сын, который вышел из чресла моих, ищет души моей, тем больше сын вениамитянина. Оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь презрит на уничижение мое, и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие». И шел Давид и люди его своим путем, а Симей шел по окраине горы, со стороны его шел и злословил, и бросал камнями на сторону его и пылью. И знаете, мы видим, что сердце у Давида, оно какое-то особенное, не такое, как у других людей. И вы знаете, когда Бог меняет сердце человека, оно действительно становится другим, но каждый человек, чье сердце изменил Бог, он начинает вести себя так же, как другие люди, чьи сердца также изменил Бог. Мы видим что-то общее. Это общее – это то, что один Дух, который дал Господь. Тот Дух, который в Иисусе Христе, этот же Дух был и в Давиде. И когда что-то происходит в вашей жизни, знайте, что Господь это допустил, и не смотрите на человека, который делает вам зло, а смотрите на Бога, потому что Бог назначил вам сегодня это горькое лекарство, чтобы усовершенствовать вашу душу. И третье место, которое мы встречаем в суде над Иисусом, это суд Синедриона. Евангелие от Луки, 22 глава, с 66 стиха до 1 стиха следующей главы. «И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели его в свой Синедрион, и сказали, «Ты ли Христос? Скажи нам». Он сказал им, «Если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силой Божией». И сказали все, «Итак, ты Сын Божий?» Он отвечал им, «Вы говорите, что я». Они же сказали, «Какое еще нужно нам свидетельство? Ибо мы сами слышали из уст его». И поднялось все множество их, и повели его к Пилату. И вот исполняются те самые слова, которые сказал Господь, что предадут Сына Человеческого первосвященникам, книжникам, осудят его на смерть, потом передадут его язычникам. И вот Иисус перед Пилатом. Евангелист Иоанн, 18 главе, с 28 по 32 стихи пишет. «От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро, и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал, «В чем вы обвиняете человека сего?» Они сказали ему в ответ, «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». Пилат сказал им, «Возьмите его вы и по закону вашему судите его». Иудеи сказали ему, «Нам не позволено предавать смерти никого. Да сбудется слово Иисусова, которое сказал он, давай разуметь, какую смертью он умрет». И власть Рима, она была над властью иудейских царей, над властью иудеев, и часть полномочий Рим забрал себе, в том числе смертную казнь. Иудеи не могли вот так вот взять и приговорить человека, ну, исполнить вот это вот смертный приговор. Это должны были сделать, это могли сделать только римляне. И интересную фразу говорят иудеи, они говорят, если бы он не был бы злодей, мы не предали бы его тебе. То есть они как бы говорят, ну раз мы его тебе дали, значит он злодей. И им просто нечего сказать. Они не нашли ничего, что сделал он злого, чтобы действительно убить его. Лука пишет в 23 главе 2 стих. «И начали обвинять его, говоря, мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом царем». Мы видим, что совсем другие условия они предлагают Пилату. Не то условие, на котором они решили убить Иисуса, что он назвал себя Сыном Божьим. Но он говорит, он развращает народ, он запрещает давать подать кесарю. Иоанн, 18 глава, с 33 стиха по 38. «Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему, «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему, «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне?» Пилат отвечал, «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал, «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему, «Итак ты царь?» Иисус отвечал, «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины, слушает голоса моего». Пилат сказал ему, «Что есть истина?» И сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им, «Я никакой вины не нахожу в нем». Пилат убедился, что в его глазах Иисус не виновен. Но дело очень сложное, потому что это не просто какой-то человек. Это человек всем известный. Еще неделю назад его шумно встречали в Иерусалиме, бросали ему под ноги пальмы и ветви, одежды, называли царем. Он очистил храм, он учил в храме многих людей, и он был очень популярным, очень известным. Нельзя было так просто от него избавиться. И Пилат понимает, что здесь им самим начинают манипулировать, что иудейские священники хотят его руками сделать то, что им угодно. И он говорит, я никакой вины не нахожу в нем. И действительно, он не видел в нем какой-либо вины, достойной смерти. Лука пишет, 23 глава, с 5 по 7 стих. Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. Пилат, услышав о Галилее, спросил, разве он галилеянин? И узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Очень удобная возможность открылась у Понтия Пилата. Понтий Пилат ей воспользовался и переложил ответственность за судьбу Иисуса на галилейского царя Ирода Антипу. Была Пасха, многие иудеи приехали в Иерусалим, и, конечно, Ирод Антипу тоже приехал в Иерусалим на Пасху. И это был тот самый Ирод, который заточил в темницу Иоанна Крестителя, потом с его позволения, его воли Иоанна Крестителя отрубили голову. И надо отметить, что Ирод Антипа и Понтий Пилат, они имели много причин для взаимной неприязни. Дело в том, что в первые годы своего правления Пилат, отправляясь из Кесарии в Иерусалим на зимовку, внес во дворец Ирода посвященные золотые щиты. То есть на щитах золотых там было написано, посвящены каким-то богам. Естественно, Ирод посчитал, что его дворец осквернен. Впоследствии Пилат соорудил в Иерусалиме водопровод. Ну, вы знаете, римляне, они строили такие акведуки. И дело не в том, что Пилат построил водопровод. Водопровод – это, наверное, хорошо, но на то, чтобы построить, он употребил деньги из святилища храма, так называемый карван. Об этом пишет вот в Марке в 7 главе есть карван, да, то есть дар Богу. Если человек говорит, вот эта вещь – это карван, это значит, что все, она принадлежит Богу, никто на нее права не имеет. А Пилат взял эти деньги и употребил для строительства водопровода. И из Евангелия мы знаем, в 13 главе Евангелия от Луки говорится, что к Иисусу пришли некоторые люди и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Если помните, тогда Иисус сказал, что если не покаетесь, все также погибнете, тем, кто к нему пришел, он это сказал. То есть вот эти галилеяне, то есть люди, которые жили во владении царя Ирода, то есть мы видим, что отношения между Пилатом и Иродом, они были совсем не гладкие. И, конечно, для Пилата это хорошая новость, что можно куда-то этого Иисуса отправить и освободиться от решения сложной задачи. Но прочитаем про Ирода. Лука, 23 глава, с 8 по 12 стихи. «Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть Его, потому что много слышал о Нем и надеялся увидеть от Него какое-нибудь чудо, и предлагал Ему многие вопросы». Но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его. Но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. То есть Пилат вроде бы сначала подложил свинью Ироду, а потом оказалось, что они стали друзьями. Слова, которые мы здесь встречаем, уничижать, это значит презирать, пренебрегать, ставить ни во что. Так относились к Иисусу здесь. И насмеяться, здесь употребляется в значении осмеять, издеваться, глумиться, насмехаться. То есть это не был просто юмор, это было издевательство над Иисусом Христом, как над шутом. Итак, Пилат воспользовался возможностью, отправил Иисуса к Ироду, а Ирод, как мячик, отправил его обратно к Пилату. Да, Иисус не виновен, пусть с этим разбирается другой человек. И вот непримиримые враги стали друзьями. Почему? Потому что они заметили в себе одинаковые отношения. Они увидели, что они похожи. Что произошло после этого? Марк пишет в 15 главе 6 по 15 стихи. «На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили». Тогда был в узах некто по имени Варавва со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ, «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варавву. Пилат, отвечая, опять сказал им, «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, кого вы называете царем иудейским?» Они опять закричали, «Распни его!» Пилат сказал им, «Какое же зло сделал он!» Но они еще сильнее закричали, «Распни его!» Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. действительно очень трудной ситуации Пилат оказался. Это уже не просто первосвященник, это уже народ говорит, распни его. Понятно, что народ подговорили, но власть в Иерусалиме у Пилата была очень шатка. Надо было учитывать очень много факторов. И, конечно, Пилат не хотел этого восстания, каких-то возмущений. И он соглашается. Иисус, царь иудейский, Сын Божий, пророк, Христос, врач души и тела, полководец легионов ангелов, сама премудрость, которой был сотворен весь этот мир. И вот этот человек, и вдруг здесь, на страницах Писания, мы видим в нем, точнее, мы в нем не видим, не видим ни силы в один миг, сметающей врагов Господа, не видим слов, которые ставили бы на место лжецов, не видим обезболивания наносимых ран, не видим никаких пророчеств и никаких чудес. Ничего из того, что мы ожидали бы увидеть от имеющего власть, которой прежде не имел ни один человек. Если бы у нас с вами была такая власть, и мы бы оказались перед нечестивым судом, незаконными избиениями, ложными обвинениями, как бы мы поступили? Когда невинный человек гибнет от рук тех, кто живет и упивается ложью, когда мы слышим о том, что в метро от действий террористов погибли невинные люди, не знаю, как вы, но в себе я вижу, как вот из плоти поднимается волна такого справедливого гнева, в кавычках, чтобы они, эти люди, получили воздаяние здесь, при жизни и побыстрее. Знаете, наверное, мы бы вместе с Петром вместе выхватили меч, встали бы на защиту Господа. И я думаю, стоп. Ведь Господь Иисус, Он принес совсем другое учение. И в страстном пути Его мы видим воплощение этого учения. Он заповедал и Сам выполнил свои заповеди. Он никого не оскорбил в ответ, он никого не ударил, защищаясь от удара. И человеку трудно принять это учение, потому что оно кажется странным, нежизнеспособным. В нашем мире, где каждый старается возвести вокруг себя крепость с высокими стенами. Если он даже не один, он старается собрать друзей все вместе, чтобы они укрылись в какой-то крепости. Чтобы у них были деньги, чтобы у них были связи, чтобы у них было еще что-то, что защитит их в этом мире. И христианство оказывается в глазах людей религии слабаков, которые в жизни не имеют силы защитить себя и находят себе оправдание только на словах. Но нет. У Иисуса была огромная и реальная власть. Он претерпел все страдания и не воспользовался ей. Помните, в Гефсимане он молился Отцу и говорил: «Отче, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Он мог призвать 12 легионов ангелов, чтобы защитить себя и защитить своих учеников. По одному легиону на каждого ученика. Давайте попробуем исследовать себя, что происходит внутри нас, когда нам кажется, что с нами поступают несправедливо. Наверное, мы думаем, что мы этого не заслужили. Это значит, что мы оценили себя и придали себе определенный вес в собственных глазах, а еще мы взвесили других людей и решили, что у них нет права так с нами поступать. Мы ничего не сделали, чтобы получить такое отношение к себе. Вот что происходит. Мы сели на свой собственный трон внутри сердца, судейский трон, чтобы восстановить справедливость. Если не внешне, то по крайней мере внутри. Внутри себя. Не имея возможности изменить внешние обстоятельства, мы внутри себя ставим все так, как нам кажется справедливым. Мы внутри себя осуждаем и приговариваем к смерти людей, потому что нам кажется, что они это заслужили. Да? Эти же террористы достойны смерти? Может быть, поэтому с нами так поступают, потому что кто-то, сделав то же самое, что и мы, внутри себя, только немного раньше, вынес нам заслуженный в его собственных глазах приговор. И эта непрерывная цепочка несправедливого воздаяния о взаимной мести, так она никогда и не закончится. И только Сын Божий знал, как это остановить. Он не побеждал зло его собственными методами, методами зла. Нет, он побеждал зло добром. Есть фильм «Сказка после дождичка в четверг». Там царевна разговаривает с Кощеем, и тот ее спрашивает: «Значит, если я человеку подлость сделаю, а он мне в ответ тоже подлость, значит, он так хорошим человеком и останется?» Царевна отвечает: «Хороший человек подлости не сделает». Вот критерий хорошего человека. Тот, кто не сделает подлости в ответ, потому что он просто не может сделать подлость. И о таком человеке Иисус сказал так: «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое». Знаете, каждый наш поступок меняет наше сердце. Делая зло, мы отравляем собственное сердце, а делая добро, мы не позволяем злу пустить корни в нас. И раз нам, людям, свойственно судить и измерять других людей внутри себя, нам надо осознать, нам с вами надо подумать, что же это значит. Я хочу привести вам три аргумента, которыми постараюсь уберечь вас от мысли судить других людей. Во-первых, тот, кто судит, должен руководствоваться не чувством внутренней справедливости, а законом. Иисус говорил: «Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Беда нас, людей, в том, что мы, как люди, все время что-то упускаем и забываем. А еще мы не всегда знаем все обстоятельства. А самое главное, мы не знаем сердца человека и не видим его мотивы, так как Бог это знает. Кто может сказать, что он знает закон во всех деталях и ничего не упустит? На суде нельзя, второй аргумент, ни недооценить, ни переоценить вину. Иначе это будет несправедливый суд. Да? Мы же, если хотим творить суд, мы хотим творить суд так, чтобы и в вечности нам не было стыдно. Да? В произведении Шекспира венецианский купец, еврей Шейлок, берет со своего врага Антонио расписку, что если тот в срок не отдаст долга, то он вылежит у него фунт мяса, где пожелает. Антонио идет на это, и когда он не смог вовремя выплатить долг, Шейлок не оказал ему милости и говорил, что он хочет получить свой долг по расписке. И дело могло бы закончиться очень печально, если бы не мудрость судьи. Судья решил так, что ты можешь вырезать, да, закон тебе это позволяет сделать, закон на твоей стороне, конечно. Но тут, говорит, больше ничего не написано. Вот ровно то, что здесь написано, ты получишь. Если, говорит, хотя бы капля крови прольется, ты, говорит, мясо забирай. Но вот если хотя бы капля крови прольется, значит, ты превысил свои полномочия. И тогда, согласно закону, все, что ты имеешь, все твои земли, дома и так далее, они отойдут к государству. Это было потому, что человек не хотел пойти на милость никак. Очень сложная ситуация. Неправильно совершивший суд сам попадает под суд. Взявшись судить ближнего, мы рискуем подпасть под осуждение того же самого закона. И третий аргумент. День суда еще не настал. День суда будет позже. Первый приход Иисуса Христа на эту землю, он пришел для того, чтобы спасать. Он сказал: «Я пришел спасать души человеческие, а не губить их. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». И ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Это все говорил Иисус. Мы идем с вами по следам нашего Господа и учителя, чтобы поступать в этом мире, как Он. Мы прощаем нашим врагам, потому что понимаем, что если мы не снимем с них этот грех, они с этим грехом предстанут перед Богом, им будет еще тяжелее. И изменить уже будет ничего нельзя, и наказание их в аду будет еще более жестоким. Мы прощаем их из милости, потому что Господь простил нас. И наша настоящая борьба, она происходит всегда внутри нас, независимо от того, что происходит снаружи. Братья и сестры, мы должны победить внутри себя. Не будьте обмануты внутри себя, не будьте побеждены злом внутри себя. Не поддавайтесь злу, не делайте то, что оно просит. Христос не сошел с креста, Христос не ответил на провокации, Он не оскорбил. Он смирил себя, быв послушным до самой смерти. И мы призваны пленять всякое помышление в послушание Христу. Вот молитва, которая подобает нам в трудный момент. Ничего я, а чего ты. Не своей справедливости просим, а твоей Божьей милости к погибающим людям, чтобы они уверовали в Сына твоего и получили спасение от грехов и жизнь вечную. Да даст вам Господь всегда брать пример с Иисуса, чтобы иметь силу противостоять искушениям и пройти крестный путь по следам Господа. И войти с Ним в Его славу, небесную, вечную. Этот мир с его временными обещаниями свободы от страданий, в обмен на привилегию пострадать с Христом, он пройдет, этот мир, и исчезнет. Не меняйте драгоценный план Бога о вас, пусть он и кажется вам странным. Этот святой Божий план не меняйте на свободу от страданий, потому что посланный вам с небес страдания готовит вас к небесной славе по правую руку от Христа. Не будьте побеждены злом, но побеждайте зло добром. Аминь.